Сначала люди не поверили этому оповещению. Они считали, что это трюк, которым власти пытаются прикрыть свою беспомощность, чтобы успокоить назревающее в народе волнение. Все еще слишком хорошо помнили время, когда говорили, что убийца убрался в Гренобль. На этот раз страх слишком глубоко въелся в души людей. Только на следующий день, когда на Соборной площади перед зданием суда были выставлены на всеобщее обозрение улики, жутко было глядеть на эти 25 одеяний, 25 пучков волос, насаженные как пугало на жерди и расставленные в ряд. Только тогда общественное мнение всколыхнулось. Многие сотни людей медленно продефилировали мимо этой чудовищной галереи. Родственники жертв, узнававшие платье, с криками падали в обморок. Остальная толпа, частью из любви к сенсациям, частью желая устранить сомнения, требовала показать убийцу. Вскоре выкрики стали такими громкими, волнение на маленькой площади, заливаемое толпами людей, таким угрожающим, что председатель суда решился. Он приказал вывести Гринуя из камеры и показать его толпе из окна второго этажа. Когда Гринуй подошел к окну, толпа умолкла. Внезапно стало совсем тихо, как тихо бывает в жаркий полдень, когда все уходят на работу в поля или забираются в тень домов. Не было слышно ни шарканья ног, ни шороха, ни вздоха. Целую минуту толпа стояла, раскрыв глаза и рот. Никто не мог постичь, что этот хилый, маленький, согбенный человек, стоявший там, в окне, что этот червячок, эта горстка праха, это ничтожество совершило 2 дюжины убийств. Он просто не был похож на убийцу. Правда, никто не мог бы сказать, как он, собственно, представлял себе убийцу, этого дьявола. Но в одном все были единодушны. Не так. И все же, хотя убийца совершенно не соответствовал представлениям людей, и потому его наглядная демонстрация, казалось бы, должна была быть малоубедительной, уже само появление этого человека в окне и то обстоятельство, что именно он и никто другой был показан как убийца, парадоксальным образом оказало убеждающее воздействие. Все подумали: не может быть, это неправда. И в тот же момент поняли, что это должно быть правдой. Разумеется, как только стража оттащила человечка назад в темноту комнаты, как только он перестал быть присутствующим и видимым, но еще, пусть на кратчайшее время, продолжал оставаться воспоминанием, чуть ли не символом мерзкого убийцы в мозгах людей, ошеломление толпы схлынуло, уступив место подобающей случаю реакции. Заработали языки, тысячи глаз снова оживились, и тогда все крики слились в один единственный громовой раскат гнева и мести. «Отдайте его нам!» И они бросились штурмовать здание суда, чтобы собственными руками задушить его, разорвать, разодрать в клочки. Страже с огромным трудом удалось забаррикадировать ворота и оттеснить беснующуюся толпу. Гринуя немедленно увели в его застенок. Председатель подошел к окну и обещал, что суд будет скорым и беспощадным. Тем не менее, понадобилось еще несколько часов, чтобы разошлась толпа, и еще несколько дней, чтобы хоть немного успокоился город. Действительно, процесс против Гринуя продвигался чрезвычайно быстро, ибо в деле имелись неопровержимые улики, да и сам обвиняемый на допросах без обиняков признался в совершении убийств, в которых его обвиняли. Только на вопрос о мотивах преступлений он не сумел дать удовлетворительного ответа. Он лишь повторял, что девушки были ему нужны, и поэтому он их убивал. Зачем они были ему нужны? И что это вообще значило, что они были ему нужны, об этом он молчал. Тогда его подвергли пыткам, на несколько часов подвесили за ноги, влили в него 7 пинт воды, надели испанские сапоги без малейшего успеха. Этот человек казался нечувствительным к телесной боли. Он не проронил ни звука и на повторный вопрос все так же отвечал: «Они мне были нужны». Судьи сочли его умалишенным. Они прекратили пытки и решили как можно скорее, без дальних допросов, закончить процесс. Единственная небольшая оттяжка была вызвана юридической перебранкой с мэрией Драгиньяна, в подчинении которой находилась Ланапуль, и парламентом в Эксе, поскольку и Драгиньян, и Экс желали присвоить процесс себе. Но грасские судьи не позволили отнять у себя это дело. Они и никто другой схватили преступника, и в сфере их юрисдикции было совершено преобладающее большинство убийств, и им угрожал взрыв народного гнева, если бы они передали убийцу другому суду. Его кровь должна была пролиться в Грассе. 15 апреля 1766 года приговор был вынесен и зачитан обвиняемому в его камере. Подмастерье парфюмера Жан-Батист Гринуй, гласил приговор, должен быть в течение 48 часов выведен на заставу Дюкур и там, лицом к небу, привязан к деревянному кресту, и ему будет нанесено 12 ударов железным прутом по живому телу, каковые удары раздробят ему суставы рук, ног, бедер и плечей, после чего он останется прикрученным к кресту до его смерти. На этот раз палачу было категорически запрещено оказывать преступнику обычную милость – удушение ниткой после раздробления суставов, даже если предсмертные мучения будут продолжаться несколько дней. Затем труп следовало закопать на живодерне, а место не отмечать. Гриной никак не отреагировал на приговор. Служащий суда спросил, есть ли у него последнее желание. «Нет», — сказал Гринуй, — «у него было все, что нужно». В камеру вошел священник, чтобы исповедовать Гринуя, но уже через четверть часа вышел оттуда, не выполнив своей миссии. Приговоренный при упоминании имени Господа взглянул на него абсолютно отрешенно, словно только что услышал это имя впервые, а потом растянулся на своих нарах, чтобы тотчас же погрузиться в глубочайший сон. «Дальнейшие увещевания, — сказал священник, — не имели бы смысла». В течение 2 следующих дней приходило множество людей, чтобы поглядеть на знаменитого убийцу вблизи. Стражники позволяли им заглянуть в камеру через глазок в двери, и за каждый взгляд брали 6 су. Один гравер по меди, который хотел сделать набросок, был вынужден заплатить им 6 франков, но рисунок скорее разочаровывал. Заключенный, прикованный цепями за запястья и лодыжки, все время лежал на своих нарах и спал. Он отвернулся лицом к стене и не реагировал ни на стук, ни на окрики. Вход в камеру посетителям был строго воспрещен, и стражники, несмотря на соблазнительные предложения, не рисковали нарушить этот запрет. Опасались, что заключенный может быть преждевременно убит кем-нибудь из близких его жертв. По той же причине ему не передавали от посетителей пищу, она могла бы оказаться отравленной. Все время пребывания в тюрьме Гринуй получал еду из кухни для челяди епископского дворца. Главный надзиратель обязан был снимать с нее пробу. Впрочем, последние 2 дня он вообще не ел. Он лежал и спал. Время от времени его цепи позванивали, и когда стражник кидался к глазку, он успевал увидеть, что Гринуй делал глоток из фляжки с водой, снова валился на нары и засыпал. Казалось, человек этот так устал от своей жизни, что не желает проводить в состоянии бодрствования даже ее последние часы. Между тем лобное место у заставы Дюкур было подготовлено для казни. Плотники сколотили эшафот двухметровой высоты с большим помостом, с перилами и прочной лестницей. Такого великолепного в Грассе еще никогда не бывало. Кроме того, они соорудили деревянную трибуну для почетных гостей и ограду, чтобы удерживать на расстоянии простонародье. Места у окон в домах слева и справа от заставы Дюкур и в здании городской стражи давно были сданы в наем по бешеным ценам. Даже в богадельне, расположенной несколько наискосок, подручные палача снял на время у больных их комнаты и с большой выгодой пересдал их любопытствующим взглянуть на казнь. Продавцы лимонада кувшинами запасали лакричную воду, гравер отпечатал несколько сотен экземпляров портрета убийцы, сделанного в тюрьме и весьма приукрашенного полетом фантазии. Бродячие торговцы дюжинами стекались в город, пекари пекли памятные пряники. Палач мсье Папон, которому уже много лет не приходилось совершать казни через раздробление суставов, заказал у кузнеца тяжелый четырехгранный железный прут и ходил с ним на бойню, чтобы поупражняться в ударах на трупах животных. Он имел право нанести только 12 ударов, и этими 12 ударами должны были быть наверняка раздроблены 12 суставов, но при этом не повреждены ценные части тела, например, грудь или голова. Сложная задача, требовавшая величайшей чувствительности пальцев. Жители города готовились к этому событию как к торжественному празднику. То, что день будет нерабочим, было понятно само собой. Женщины наглаживали свои воскресные наряды, мужчины выколачивали пыль из сюртуков и курток и до блеска начищали сапоги. Те, кто имел военный чин или занимал должность, был цеховым мастером, адвокатом, нотариусом, главой братства или еще чем-то значительным, надевали мундир или мантию, ордена, шарфы, цепи и белый, как мел, пудренный парик. Верующие предполагали постфестум, после праздника, собраться в церкви для богослужения, поклонники сатаны устроить пышную благодарственную мессу Люциферу, образованная знать отправиться на магнетические сеансы в особняки семейств Кабри, Вильнёв и фон Мишель. В кухнях уже вовсю пекли и жарили, из подвалов несли вино, с рынков цветы для украшения столов, в соборе репетировали органист и церковный хор. В доме Риши на улице Друат было тихо. Риши запретил себе всякую подготовку ко дню освобождения, как назвали в народе день казни. Ему все было отвратительно. Отвратителен внезапно воскресший ужас людей. Отвратительно их лихорадочное предвкушение радости. И сами они, эти люди, все вместе были ему отвратительны. Он не участвовал ни в представлении преступника и его жертв на соборной площади, ни в процессе, ни в омерзительном променаде зевак перед камерой осужденного. Для опознания волос и платья своей дочери он пригласил членов суда к себе домой, кратко и сдержанно дал свои показания и попросил оставить ему эти вещи в качестве реликвий, что и было сделано. Он отнес их в горницу Лауры, положил разрезанную ночную рубашку и нижнюю сорочку на ее кровать, распустил по подушке ее рыжие волосы, сел перед кроватью и больше не отходил от нее, словно эта бессменная вахта могла восполнить то, чего он не сделал в ту ночь в Ланапули. Он был так полон отвращения, отвращения к миру и к самому себе, что не мог плакать. И к убийце он испытывал отвращение. Он не желал больше видеть в нем человека, но только жертву, обреченную на заклание. Он увидит его только в момент казни, когда тот будет лежать на кресте, и на него обрушатся 12 ударов. Вот когда он его увидит. Увидит совсем вблизи. Он оставил за собой место в самом первом ряду. И когда народ разойдется через несколько часов, тогда он поднимется к нему на окровавленный эшафот и сядет рядом, и будет нести вахту целыми днями и ночами, если понадобится, и смотреть ему в глаза, этому убийце своей дочери, и по капле будет вливать в его глаза, вливать в его агонию все свое отвращение, как едкую кислоту, пока эта гадина не сдохнет. А потом? Что он сделает потом? Он не знал этого. Может быть, он вернется к привычной жизни. Может быть, женится. Может быть, зачнет сына. Может быть, не сделает ничего. Может быть, умрет. Ему это было совершенно безразлично. Думать об этом казалось ему столь же бессмысленным, как думать о том, что делать после смерти. Разумеется, ничего. О чем он мог бы знать уже теперь?